Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как всегда, в эфире наша передача «Надежда для души». Сегодня 25 мая, и мы рады вас пригласить поучаствовать в нашем прямом эфире. А мы в прямом эфире, это значит, все желающие могут нам присоединиться. Сделать это просто. Те, кто нам знаком давно, знают, как это сделать. Ну, а для тех, кто присоединился к нам, может быть, в первый раз, я сообщу необходимую информацию. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира «Радио Теос». На все прямые эфиры радио можно дозвониться по этому номеру 8 800 333 1706. Набирайте смело этот номер, и мы будем с вами связываться, общаться и общаться. Ну, а тех, кто хочет прислать нам свое сообщение, слушают нас много в интернет, слушателей, ну, прямо, можно сказать, все, кто нас слушает, присоединяйтесь к нам. Наш сайт radioteos.ru, radioteos.ru. На нашем сайте вы можете отыскать всю полезную информацию по поводу нашего радио, ну и в том числе послушать нашу передачу в записи и присоединиться к нам вот прямо сегодня и сейчас. Так что дерзайте. radioteos.ru, наш сайт к вашим услугам. В разделе «Блоги» вы можете почитать блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. В конце каждой записи вы можете отыскать ссылочку на нашу электронную почту. Ну, на почту, соответственно, можно писать в удобное для вас время. Уже слушаем и читаем ваши письма мы в процессе наших эфиров. Ну, сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина вместе с нами.
Замечательно, все, подсоединились.
Все в сборе, скажем так.
Все в сборе, да.
Ну что ж,
давайте. Добрый день.
Добрый. Давайте посмотрим, что у нас тут есть на электронной почте, на нашей. И у нас, как я помню, даже долги там были многочисленные, ну и, соответственно, ответим на сообщения, которые есть текущие. Мы же не со всеми письмами разобрались вчера, я так понимаю.
Нет, у нас есть еще.
То есть расслабляться нам рано.
Да, у нас еще есть там, сейчас я посмотрю, 3 письма еще нам надо ответить.
Ага, ну вот у нас есть сообщение пока от Александра, давайте мы его прочитаем, а там посмотрим, как дело пойдет, как обычно у нас бывает. Вот что пишет Александр. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, согласно Библии, разрешается ли кремировать усопшее тело? Александр, Москва. Вот, собственно говоря, такой вопрос. Разрешается ли кремировать усопшее тело согласно Библии? Ну, с точки зрения Священного Писания, с точки зрения всемогущества Бога, который создал людей из праха коры земной, как написано, да, из праха земли, собственно, нет проблем для Господа воскрешать умершее и вот в таком состоянии находящееся тело или в каком-то ином состоянии находившееся. Вот за много-много лет люди где-то, если похоронены в каких-то там могилах, кладбищах, иногда этих могил не остается, и все это перемещается, передвигается, и все не лежит на месте, поэтому, собственно, проблем для верующего человека таких проблем не существует. И поэтому можно и кремировать, можно и хоронить так, и по-разному бывают ситуации, разные жизненные, катастрофические, люди заживо сгорают или по каким-то причинам другим сгорают, или еще что-либо происходит, но для Бога это не проблема. Проблема, если мы умрем в нераскаянном состоянии, вот это вот как раз проблема, не примирившись с Богом. Вот об этом Библия говорит очень много и очень серьезно. Вот, Наталья Аркадьевна, вы что-то еще добавите, может быть, по этому поводу?
Ну, я просто сейчас пыталась вспомнить, как-то нет, я ничего такого не помню. Ну, я имею в виду в Библии, да, вот я не помню, что что-то такое говорило, что вот только так и никак иначе там или по-другому.
Ну, даже акцентов поэтому... таких нет никаких нигде.
Да, да.
Поэтому это не принципиальная вещь. А все, что существует по этому поводу, я слышал такие вещи, такие рассказы, все это, ну, суеверие, скорее, не имеющее отношения к Священному Писанию. И я вот, так сказать, уже объяснил, почему для Бога это не является проблемой. И для христианина это не является проблемой. Вот, а все остальное относится такому, к разряду народных суеверий. Вот, вот как-то так.
Ну, я читаю тогда письмо, да?
Если у вас какие-то вопросы, Александр, еще остаются, вы можете, так сказать, написать нам и уточнить. Может быть, мы в каком-то своем ключе отвечаем, а вас какие-то интересуют особенные нюансы. Ну, пожалуйста, пишите. С нашего сайта можно написать нам всегда в студию прям. О, вот еще сообщение от Александра. Благодарю, я так и думал, Александр. Ну что ж, замечательно, что мы, в общем, в консенсусе находимся. Ну, давайте, Наталья Аркадьевна, долги. Помните,
долги как отдаем.
В каком там, в сказке какой-то там должок, помните, там царь какой-то требовал, водяной какой-то.
Так, значит, от Елены. Она написала, что, значит, вот как-то она заскочила в магазин за хлебом. Я очень спешила. Так. Мне нужно было успеть к началу урока в школу к дочери и отвезти младшего 2-летнего сына на это время к свекрови. Ребенка я оставила в машине одного, в детском кресле, рассчитывая на то, что в это время нет очередей в магазине. И я потрачу минуту времени. Две продавщицы стояли за прилавком пустого магазина, обсуждая что-то в телефоне одной из них. Я сильно спешила, попросила хлеб. Они переглянулись и остались на месте. Я сказала, что спешу, и попросила побыстрее меня обслужить. Одна из них нехотя сдвинулась с места и принесла мне хлеб. Очевидно, мои чувства были написаны на моем лице. Я попросила поторопиться продавщицу. Я оплачивала картой, налички не было с собой. В ответ услышала: «Что вы так агрессивно себя ведете? Еще в церковь ходите? Вообще кошмар!» На меня как будто вылили кипяток. Я сказала, что посмотрела бы на нее, если бы у нее сидел маленький ребенок в машине, а продавцы тянули бы резину. И ушла. Я везде успела. И ребенка отвезти, и в школу к старшей на урок. Но утренняя ситуация не выходит из головы. Я просто болею от этого. Как это принять и как такое пережить? Вроде мелочь, а так больно. Как себя вести в таких ситуациях? Кого прощать, себя или ее? Ну, в смысле, продавщицу.
Кого прощать, себя или ее?
Да.
Ну, если на себя есть обида, то надо тоже прощать и себя, и продавщицу, безусловно, мне кажется. Но видите, в чем проблема? Вся основа конфликтов в том, что мы либо делим ресурсы какие-то, либо смотрим под разными углами на жизнь. А это естественно, потому что мы, ну, не шоколадные мишки с фабрики выпущенные, все такие одинаковые. Вот, да? Вот у нас уникальные же люди, в разных условиях воспитывались. Даже на одну и ту же ситуацию, которую у нас перед глазами разворачиваемся, мы по-разному смотрим, а потом будем спорить, кто что видел. Вот, кто что не видел, понимаете? И это естественно такая ситуация, когда у кого что-то болит, а у другого что-то не болит, а кого-то что-то тревожит, а другого не тревожит, потому что это совершенно разные люди, разные ситуации, разные условия, вводные как бы к этим ситуациям разные. Ну, естественно, поэтому так и происходит в нашей жизни. Ну, простить надо этих женщин, эту продавщицу, потому что, ну, что ж с человеком сделаешь? Другое дело, что реакции наши бывают чрезмерные иногда. Это тоже об этом как бы поразмышлять нужно. Что вот мы как бы вот не всегда адекватно измеряем то, что происходит, и выдаем людям, может быть, больше того, чем в данном случае было бы положено. Ну, я не знаю, как там Елена что говорила, я просто как рассуждение об этом говорю. Вот. И не стоит прямо уж на этом строить всю жизнь. Ну, безусловно, если бы люди, может быть, и поняли, у нее было бы время спокойненько все объяснить, там, вот, что вот у меня в кресле сидит ребенок, в машине, представляете, я волнуюсь, а вдруг что-то там случится, а вдруг он там отстегнется, а вдруг он там что-то там, а вдруг что-то там еще кто-то. Ну, наверное, женщины бы поняли это как-то, хотя некоторым все равно, пока их не касается это. Ну, что ж теперь делать? Оставим их с их проблемами и с их отношением ко всему, что их окружает. Пусть их, так сказать, судит сам Господь. Вот. Ну, а нам не стоит держать обиды, зла и продолжать жить дальше, помолившись Богу, попросив мира в сердце. Вот. И если в чем мы согрешили, может быть, превысив там, так сказать, какую-то степень оценки ситуации, так сказать, и, может быть, они не столь медлительны были, но нам показалось, что они настолько медлительны, настолько нерасторопны, потому что, ну, когда мы в таком стрессовом состоянии, для нас время течет по-другому, мы ощущаем его по-другому. И, может быть, что-то наговорили там где-то. Вот, я думаю, как-то так.
Ну, в принципе, я, конечно, безусловно, с тобой согласна. Но я хочу сказать еще, Елене, такую вещь. Елен, ну, понимаете, как бы могут быть разные совершенно обстоятельства. В принципе, как бы сама ситуация понятна. Понятно, почему вы нервничали. Но, с другой стороны, вполне возможно, что вот те же продавщицы, которые... Ну, вообще, это, конечно, безобразие, Сергей, на самом деле, потому что, понимаешь, задача продавщицы вообще не на работе находится, да?
Да кто бы был против? Конечно, безобразие. Вот.
Магазин пустой. Ну, казалось бы, ну ты отпусти сначала покупателя, а потом продолжай дальше там рассматривать, там, так сказать, заниматься тем, чем ты занималась, да, там разговаривать. Ну, это вопиющее вообще, конечно, вот такое вот поведение. И, к сожалению, так порой бывает. С другой стороны, вот у Елены время было в обрез. Она так и написала: я очень спешила. Мне нужно было успеть начало урока. Нужно было отвезти младшего сына к свекрови, там, так далее, да? Но, наверное, понимаешь, мы тоже как бы... Ведь, с другой стороны, понимаешь, это же тоже очень опасно, когда вот так вот все в обрез. Ну, мало ли, что может случиться, да?
И вообще хлеб мог там подождать, честно говоря.
Хлеб мог подождать. Потом ведь, в конце концов, какие-то пробки могут быть, какие-то могут быть обстоятельства, ситуации, не, там кто-то подрезал там или что-то, и вот ты встряла, и ты будешь дергаться, ты будешь нервничать, безусловно. Но, может быть, просто тоже как бы нужно стараться оставлять себе, ну, как бы, этот вот запас времени какой-то, как бы, да, чтобы, ну, чтобы не нервничать, чтобы спокойно можно было, да, добраться, там, не дергаться и так далее. Тоже мы можем же попасть в какую-то и опасную ситуацию. Она же за рулем была, я так понимаю, да?
Ну, обстоятельства разные. Может быть, так сложилось, что время...
Вот нет, я понимаю, но просто, понимаешь, как бы вот вопрос нас задают. Как себя вести в таких ситуациях?
А, в таких ситуациях лучше
кого
их не создавать.
Кого прощать, себя или ее? Вот я к этому как раз...
Лучше их не создавать. Лучше заранее.
Потому что действительно... Поэтому лучше, как бы, да, вот так, чтобы мы не оказывались вот в такой ситуации, такого цейтнота, да, и потом второе. Я очень хорошо понимаю то, что Елена так сильно нервничала, и, с другой стороны, это же такая ситуация, потому что оставила ребенка маленького. Ну, все бывает, да, иногда и вскрывают машины, иногда и, ну...
Да все что угодно, в голову придет.
Там, не знаю, могут и ребенка там похитить, или там, допустим, угнали машину вместе с ребенком, ну, в принципе.
Все что угодно.
Ну, все может случиться, знаешь, как вот когда ребенка, допустим, в коляске оставили рядом с магазином, вот сколько было таких случаев, когда выходит потом, да, вроде да, на секунду. Вышла, или и коляски нет ребенка, или коляска есть, ребенка нет. Ну, в принципе.
Это жуть вообще, даже представить страшно.
Страшно представить себе, конечно же. Но просто вот с этой точки зрения, как-то, я не знаю, вот мне кажется, что, может быть, тоже взять себе за правило не оставлять все-таки ребенка. Лучше взять с собой его.
Тем более, если вот там не 10 килограмм надо нести из магазина, там,
конечно,
один хлеб можно было,
конечно,
на одну руку,
да,
ребенка, а там остальное, так сказать, расплатиться. Да. И нервов вы меньше бы сохранили бы, сэкономили нервы свои, и, собственно, и не создавали бы такую для себя тревожную ситуацию, искусительную, когда вам раздражаться пришлось бы.
Ну, и для себя, и для ребенка тоже в какой-то степени, потому что вот я... У меня с детства осталось это вот воспоминание. Оно, может быть, конечно, у меня еще такое сильное осталось, потому что когда мне было где-то, ну, года 3, наверное, вряд ли больше, и потом, ну, я видела эти фотографии, когда мы были вот... Это было, мы тогда были в Ленинграде, тогда еще это был Ленинград. Сергей, я потерялась, по-моему, в Эрмитаже.
Ой-ой-ой, да там же и так потеряться можно.
Нет, ну, ты представляешь?
Немаленькому ребенку.
Ой-ой-ой. И вот эти лестницы, которые такие, да, вот они, значит, вот лестницы, потом она расходится на две стороны, да, ну как вот это обычно, такие вот дворцовые такие, да. И вот и я плачу отчаянно. И народ там вокруг понимает, что девочка потерялась. В конце концов, как бы меня находят, да. Меня пытаются успокоить, там, так далее. И вот меня нашли. Но это же состояние абсолютного ужаса.
Жуть, да.
Ну, потому что у меня было тогда где-то максимум года 3. И вот я просто потом даже помню фотографии. Не тот момент, конечно, когда я там на этой лестнице реву, а ну просто как мы там вот где-то на природе и так далее. Ну, вот это вот как раз то лето, вот то время, когда мы там были. То есть где-то вот не 2,5-3 года, наверное, где-то вот так.
Жуть.
Представляешь, да, вот скажем, я почему, может быть, еще вот так? И, наверное, многие могут вспомнить о том, когда были маленькие, может быть, там где-то поставили в очередь, ну как это было, там, ты постой, я вот сейчас там, да, и вот мама отходит там, ну, особенно раньше, когда не были вот такие вот, как сейчас, там, допустим, это уже очередь, когда уже в кассу последняя, а когда надо было, знаешь, как вот занимали очередь к прилавку, там, чтобы что-то такое там купить, да? А мама могла занять где-то очередь к другому прилавку. Ну, потом просто отбежала, допустим, здесь вот там все, что надо, выбрала, взвесила. Чтобы потом пойти, надо было еще же в кассе заплатить. Ну, вспомни, как это раньше было, да? Вот раньше вот эти наши магазины-то. Вот. Там, значит, каждый раз получалось там, допустим, что-то, допустим, колбаса там или что-то там, сыр, молочный отдел, это отдельный отдел, там, гастрономия, значит, другой отдел, хлеб третий там и так далее, да, вот, так сказать, с печки купить это в четвертый, и каждый раз вот эти вот как бы вот отдельные вот эти очереди. И порой я просто много раз была в этих очередях. И ты знаешь, это вот, может быть, покажется странным, конечно, и смешным, да, но я хорошо помню это ощущение, а вдруг мама забудет. И вот смотришь вот по всему магазину, смотришь, где она. А народ же туда-сюда ходит, и ты иногда не видишь ее, да? Даже если магазин такой прям огромный по пространству. И вот какой-то вот есть, вот я хорошо запомню вот это ощущение, а вдруг мама забыла, где там. Ну хорошо, если ты рядом с домом, где-то магазин, то есть ты знаешь, как из него добраться до дома. А если это где-то вот, ну далеко, да, и вот ты, а ты маленькая. И ну, не да. Знаешь, когда ехать. То есть, вот, понимаешь, в принципе, мне кажется, поэтому, что дети тоже, они вот так переживают, и поэтому, вот, Елен, может быть, действительно, не надо вот так ребенка оставлять и уходить, потому что, да, вы где-то на минуту, вы очень спешите, но малышу все равно очень, как бы, страшно становится, когда вот так вот он, когда остается один.
Но дело в том, что мы, на самом деле, сильно рискуем, потому что мы не в нашей власти вот эта минута. Есть ли она у нас минута? Мы предполагаем, что у нас есть минута. Мы думаем, что у нас будет минута. А по факту может сложиться совсем по-другому. Все совсем может быть по-другому. И, так сказать, нас там задержат, по каким-то причинам там задержат, не зависящим от нас, и вот нам придется, вот, а ребенок там будет, и что там будет, как будет. То есть такие эксперименты, конечно, лучше не производить.
Вот. Ну и в любом случае, конечно, и эту женщину там, или этих женщин, ну, простите их тоже, в общем, в конце концов, ну что делать? Ну, вот тоже могли не подумать, они, понимаешь, не поставили себя в положение Елены. Вообще, откуда они узнали, там, что у нее там ребенок? Ну, понятно, что это неправильно было такое их поведение, вообще, как бы, как профессионалов, что ли, да, что они все-таки, это их профессия, там, продавцами быть, да, поэтому надо соответствовать как-то, заниматься своим делом. Ну, вот они вот так поступили. Ну, уже, понимаете, мы ничего не сделаем. Вот это было то, что было. Поэтому, конечно же, ну что ж теперь, вы будете хранить это в памяти, что ли, все время, как бы, да, и на них зубы это иметь. Ну, а зачем вам?
Да, конечно. Ну, так что, Елена, благословение вам. Планируйте свое время, свой день, свое время заранее. Старайтесь как-то, так сказать, всегда иметь какой-то люфт временной, чтобы вы не дергались. Не неслись куда-то. Особенно на машине это очень опасное мероприятие, потому что когда мы торопимся, то мы дергаемся, и сам стиль вождения машины меняется, наша, так сказать, внимательность, осторожность, и все изменяется, и это опасно. Так что храни вас Бог. Ну что, мы идем дальше?
Идем дальше. Значит, есть у меня еще письмо от Таисии. И я как-то вот недавно обнаружила, что, вот знаешь, как бывает, оно вот уже какое-то время есть, и вот как-то осталось без ответа. Это очень нехорошо, поэтому, Таисия, пожалуйста, вы простите меня, пожалуйста, за то, что я вот так, ну, как бы потеряла его, теперь вот я нашла. Значит, Таисия пишет: «Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. Мы с мужем в браке 4 года. У нас дочка, 3 годика. Мне 27 лет, и ему, то есть мужу, 38. Мы поженились, спустя некоторое время я узнала о том, что муж не прекращал отношения со своей бывшей девушкой». Ну, то есть он с кем-то встречался, что, да, может быть, там какие-то были и больше, более такие близкие отношения. Но вот потом, значит, он стал встречаться с Таисией, и вот они поженились. И через некоторое время она узнала, что муж не прекращал отношения, то есть он продолжал отношения с этой своей бывшей девушкой. А, тут вообще, значит, дочке тогда был годик. Представляешь? Значит, я переехала, пишет Таисия. Не общалась с ним. Он запил. Пил несколько месяцев. Меня это сильно встревожило. Мы поговорили. В общем, я перешагнула через предательство, вылечила его, так как выяснилось, что у него это не первый запой. То есть, видишь, она даже не знала, что... Значит, видимо, он раньше тоже пил, что ли, как-то. Нет. Дочке 3 годика. В браке 4 года. И выяснил, что у него это не первый запой. Как-то вот это удивительно, да? Значит, ну ладно, значит, она переехала, не общалась с ним, муж запил, пил несколько месяцев, значит, сильно встревожила, поговорили, значит, Таисия перешагнула, вылечила, выяснил, что у него это не первый запой. Потом мы стали ругаться. В основном причина неуважение ко мне. Он может свободно послать куда подальше, всякими словами унизительными назвать. Поднимает руку, может толкнуть, упрекает деньгами. Я работаю, не поняла, как-то я работаю, только за все плачу.
А, наверное, вечером. Я не работаю, только за все плачу. Может быть, так?
Я работаю, написано. Я работаю, только за все плачу, но я тоже работаю, только я ему объясняю, что откладываю. Как-то я никак не могу понять, вот, что имеется в виду.
А, ну, если она
может
тоже
быть,
работает...
Может быть, он как раз говорит, что он, может быть, вот что имеется, упрекает деньгами. Я работаю, только за все плачу. Может быть, это он так говорит?
Ну да, 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 наверное.
Похоже. А потом Таисия говорит: ну я тоже работаю, значит, только я ему объясняю, что откладываю. Ребенок растет, и деньги будут необходимы. Наверное, так, да?
Угу. По всей
видимости. Значит, я просто не знаю, как понять это. Ой. За год, что мы прожили, я говорю: ты ни копейки не отложил, и деньги у тебя непонятно куда уходят. Заметьте, я у него не брала деньги и не беру. У меня до замужества были сбережения, и в декрете я их и тратила.
Угу.
А после вышла работать и опять не беру. И продукты тоже несу каждый вечер домой. То есть она покупает за свои деньги.
Угу.
И еще на день рождения или еще какие-то праздники он никогда не подарит и розочки. Говорит, нет денег. Хотя сам может за день до праздника куда-нибудь потратить. И от него никогда не увидишь ласки и даже жалости ко мне никогда. Никогда не подойдет, не обнимет, не утешит. если вдруг у меня какие проблемы, я заболею. Он отшучивается. Ничего себе отшучивается. Может, быстрее помрешь и так далее.
Ничего себе.
Отшучивается так, представляешь, шуточки, да? Я не знаю, как мне быть. В общем, не ценит, не уважает. Что делать? И имеет смысл дальше жить с таким человеком? Прощать и не брать в голову, не обращать внимания. Уже не могу. Раньше и то не больно-то получалось. А теперь совсем не могу. Никак. Тут, понимаешь, тут вот еще поначалу иногда какие-то запятые были, а в конце вообще вот тут.
Ну, понятно, там эмоции всякие.
Все и я поэтому как бы тут пытаюсь как-то вот понять, но...
Ну, в общих чертах как бы. Понятно?
То есть понятно, да, что, значит, ребенку девочке 3 года, значит, замужем уже она 4 года, ей 27, ему 38. Значит, у него не прекращались отношения с его бывшей девушкой, то есть он изменял. Значит, когда Таисия это узнала, она переехала и, значит, ушла от него, как бы переехала, ну, видно, может быть, да, обратно там к родителям или куда. Значит, он запил, несколько месяцев пил. Ее это очень встревожило. Она поговорила, в общем, короче говоря, как бы вот
пожалела. Все-таки
вернулась, пожалела, вылечила его, как она написала, так как выяснилось, что у него это не первый запой. Значит, а потом стали ругаться, и причина в основном была вот именно как бы такое вот его неуважительное отношение к ней, что он может обругать, послать куда подальше всякими словами унизительными, назвать, поднимает руку, может толкнуть, деньгами упрекает, что вроде того, что вот он только работает и за все платит. Но, пишет Таисия, за все плачу, вообще для меня загадка, я тут никак не могу понять. Таисия пишет, я тоже работаю. Значит, она ему объясняет, что она откладывает деньги, потому что ребенок растет, и деньги будут необходимы потом. Вот. И что за тот год, что они прожили, ну, видимо, после того, как она вот уходила, да, имеется в виду, что уже после этого, очевидно, прожили год.
Да,
ну, потому что в браке-то 4 года, да?
Ну, да.
Ну, да. Значит, она говорит, что ты ни копейки не отложила, деньги у тебя непонятно куда уходят. И, значит, она даже объясняет, что она у него деньги не брала и не берет. Что до замужества у нее были сбережения, и когда она была в декрете, она их тратила, ну, видно, для того, чтобы все купить для ребенка, там, и так далее, да? А потом вышла работать, и теперь, значит, она опять у него денег не берет, а он ей, видимо, не дает, и вплоть до того, что даже продукт она покупает на вот те деньги, которые она зарабатывает. Что никогда никаких подарков, никаких цветочков, значит, от него нет. И говорит, и объясняет, что у него нет денег. Вообще, покуда это одевает вообще? Хотя, значит, сам может куда-нибудь потратить. Никогда ласки никакой нет, жалости к ней нет. Никогда не обнимет, не утешит, если вдруг какие проблемы. Отшучивается, может, быстрее помрешь, если там вот что-то там она заболевает, да? И спрашивает Таисия, я не знаю, как мне быть. Вот он не ценит, не уважает, что делать. И имеет ли смысл жить дальше с таким человеком? Как бы вот уже дальше как бы продолжать прощать, не брать в голову, не обращать внимания. Ну, видим, как она пыталась все время делать до этого, да. Она пишет, уже не могу. Раньше и то как бы не больно получалось, а теперь уже совсем не могу.
Ну, ой. Странная какая-то ситуация, диковатая, вообще-то говоря. Как-то человек вот живет, у него ребенок есть, и денег не дает. Ну, а что он будет давать, с другой стороны, если она все оплачивает? Если она обеспечивает, одевает, обувает ребенка, значит, вылечила, как говорится, его вытащила из запоя, да, и вот, так сказать, обстирывает его, там, кормит.
Кормит, поет.
Да, что ему напрягаться вообще? Зачем? О чем ему?
Одевает.
Вообще? Да, зачем ему там... думать. Он живет в свое удовольствие, там, чем он занимается, непонятно, куда он тратит деньги. Я еще не удивлен буду, если он продолжает какие-то отношения с этой...
Так она и пишет, что вот не прекращал отношения.
Ну, может быть, после...
Скорее всего... Нет, ну, действительно, а куда там он деньги делает?
Ну, так вот, у меня большое подозрение на то, что так все и продолжается, вот эта развлекуха для него. Ну, он, так сказать, вот живет... как ему нравится. очень тревожные такие симптомы, вот, с проявлением такой грубости чрезмерной, да, с насилием каким-то таким.
Жестокости, да, даже какого-то садизма, я бы сказала, потому что и руки поднимает, как бы руку поднимает, да, и может, так сказать, ударить как-то. Сергей, а вот это же какое-то моральное просто, какая-то жестокость. Ну что это такое? Отшучиваться, может, быстрее помрешь. Ну это что вообще, как это?
Ну да, что-то. Вот поэтому меня как бы это больше всего тревожит. Обычно такие истории, они, если не получают какого-то, ну, отпора, такие люди, то эти истории превращаются в очень печальные истории, даже трагичные. Потому что вот эта вот склонность к насилию или к вседозволенности, что можно себя так вести с женой своей, приводит потом к тяжелым последствиям. Мужчина, так сказать, считает, что ему все позволено, и он, так сказать, усугубляется все это. Там потом серьезное рукоприкладство наступает, и какие-то требования серьезные уже такие. Человек выдвигает, вот ты делай так, как я сказал, не так, я тебе вот дам, покажу, задам, или попробуй ты там меня не накормить, не напоить. Начинается уже такое откровенное насилие, давление и прочее. И доходит до тяжелых потом последствий. И для ребенка может быть очень опасно все это. И для, собственно говоря, самой женщины. Ну, как-то меня вот это очень тревожит. Потому что это может очень плохо кончиться.
Вот вопрос, Таисия. Я не знаю, как мне быть, что вот он не ценит, не уважает, что делать? Имеет смысл дальше жить с таким человеком вроде или нет? Как бы вот прощать, не брать в голову, как бы дальше уже не могу. Вот ты понимаешь, что она ни слова не пишет о том, верит она в Бога или не верит, в церкви как бы она там и он, возможно, или нет. Я просто думаю, вот откуда у нее вот этот вот вопрос появляется? Потому что посмотри, значит, когда она узнала про измену, да, она переехала и не общалась с ним. Потом, значит, ну, видимо, там он стал пить, как-то, наверное, как-то просил. В конце концов, значит, она его простила и как бы, ну, вернулась,
скорее
стала пожалела, лечить.
Просто пожалела.
Вот, а да, не... вот.
В этом вся причина, мне кажется.
Но вот этот вот вопрос, как бы я не знаю, как мне быть. Просто, понимаешь, ну, не секрет, что в церкви порой просто как так, как... даже по формальному, что ли, признаку, раз брак заключен, вот что бы ни происходило, ну, раз как бы вот в брак вступило, все. Вот он тебя будет убивать, избивать, но это же муж, это же брак. Знаешь, как говорят, что Бог соединил, то уже все, не разлучает человек.
Ну,
да?
Написано, да, именно человек да не разлучает. А если человек разлучает?
Ну, вот в данном случае вот это вот муж...
Так
вот,
я же
человек,
говорю,
он
этот,
муж, он кто?
Вот этот человек, он разлучает, он разваливает то, что Бог соединил, если это было так. Понимаете? Вот в чем вопрос. Какой это брак, если человек унижает другого, если он потребляет другого? И вообще, как так можно жить?
Ни о жене, ни о ребенке он не заботится вообще, да?
Он просто сожитель, получается, так сказать, потребитель, который пришел, поспал и ушел заниматься своими делами. У него жизни нет здесь, у него жизнь вся там. А тут он, так сказать, вот как в гостиницу приходит, где его, так сказать, обслуживают.
Ну, ты знаешь, Сергей, даже когда приходит в гостиницу, где обслуживают, тем не менее, все-таки, ну, хоть какие-то нормы там соблюдают, да, чтобы, так сказать, совсем-то уже не наглеть, потому что ведь могут и выгнать тогда из гостиницы.
И выгнать могут.
А здесь даже этого нет.
И платить надо что-то хотя бы, понимаете?
Да.
Ведь в любом случае. А здесь человек ничего не делает. И это очень опасная ситуация, потому что просто продолжает человек развращаться. И все. Ну что, плохо ли живется ему? Да еще ведет себя таким образом, обзывает человека. Ну, как хочу, так и веду себя. Ну, чего же не жить-то? Никаких ограничений.
У меня вот какая-то непонятная позиция самой Таисии. Вот почему у нее такой вопрос? Почему, как бы, вот она тогда она переехала, она ушла, да? А почему вот все вот это вот она терпит?
И потом...
Может быть, она именно вот терпит, а почему я заговорила об этом? Может быть, она терпит, потому что вот как бы кто-то ей так говорит, что а Библия запрещает развод там, например, и так далее.
Да, если человек не развалил все сам. Просто так разводиться Библия запрещает. По каким-то там бессмысленным таким пустяковым, ерундовым причинам. Вот не хочу больше, вот еще что-то, мне не нравится.
Разонравился,
да, человек, разонравился. Не сошлись, да? Характерами, как часто любят говорить. А мы и не пытались сходиться, а мы и не работали над этим. Мы просто вот думали, что само срастется. Вот по таким причинам Библия не позволяет разводиться. А когда человек изменяет физически или изменяет духовно, что делает фактически Александр, он изменяет ей эмоционально, нравственно, духовно.
Какой Александр?
Ой, Александр, вот как его зовут этого?
А, тут, мы тут не знаем. Никак не зовут,
да, мы не знаем. Не знаем, как его зовут, да. Вот этот человек, да, этот мужчина, он же фактически ей изменяет, он ее лишает всего того, что он как муж обязан ей давать, обещал, если это был вообще церковный брак и благословен, было благословение в церкви, то это вообще... С точки зрения Священного Писания, с точки зрения Библии, это получается какой-то брак. Да не какой-то брак. Это просто, я не знаю, какое-то сожительство уже. Развал семьи произошел уже по факту. Человек изменил. И продолжает изменять. Если бы он раскаялся в том, что он делал, там, ой, прости меня, пожалуйста, вот действительно меня снова, так сказать... приняли, мне дали шанс, вот я теперь буду, так сказать, относиться по-другому. А он относится к ней как к этой, я не знаю, как к очередной, так сказать, своей пассии. Одной больше, одной меньше. Это же ненормально. Это же неправильно. Поэтому какой здесь брак-то на самом деле? Его нет. И человек, он не нужен. Либо он начнет об этом думать и ему сказать «до свидания, дорогой», все понятно. Живи с кем хочешь и где хочешь. Если человеку действительно нужно будет это, тогда он задумается и что-то изменить захочет. А если человек не хочет менять ничего, то как жить-то? Это одна сторона вопроса. Вот личные взаимоотношения, так сказать, между Таисией и ее мужем. А девочке-то кто подумал? Это же не где-то происходит в тайне. Это же происходит при ребенке. Ребенок же все это слышит и видит. Отношение к маме. Все эти слова он слышит. Это что, на него не влияет?
Ну, а потом отношение такое к маме. Это же отношение к ребенку в том числе. Ну, безусловно. Пускай не напрямую, косвенным образом, но...
А я и говорю, это что, на нее не влияет? А там мы не знаем, насколько это косвенно. Может быть, тычки и пинки какие-то тоже достаются и дочери. Понимаете? И такое может быть. А зачем этим всем рисковать? Зачем позволять этому человеку измываться, издеваться над людьми? Ну, не хочешь жить, не живи. Кто тебя держит? Тебе противно, тебе неприятно. Ты не хочешь тратить деньги на нас? Ну, не вопрос. Трать их только на себя и сам себя обслуживай. В чем проблема? Мне как-то так видится ситуация. Конечно, вам, Таисия, решать. Но мне тревожно. Тревожно и за ребенка, и тревожно за вас, что это все кончится какой-нибудь серьезной дракой или побоищем каким-нибудь и с печальными последствиями. Потому что обычно человек сам не останавливается, если он не понимает, что происходит. Ему никто не дает обратной связи. Если ему позволяют так общаться с собой, то дальше все становится только хуже. Вот у меня, например, такие ощущения, эта ситуация рождается. А там, конечно, вам, Таисия, решать. Если вы в церковь ходите, то подойдите к своему священнику, духовнику, служителю церкви, пообщайтесь, может быть. Когда общаетесь напрямую, что-то больше расскажете, и мы не все правильно поняли, интерпретировали как-то, вот какие-то еще есть нюансы важные. Ну и молитесь, что Бог защитил вас, сохранил, и спас вас, вашу семью спас, если это возможно в данной ситуации. Но с человеком надо разговаривать и сказать, знаешь, что вот больше мы этого терпеть не собираемся. Такое отношение, такое поведение неприемлемо. Вот, и очень четко, конкретно объяснить, в чем оно неприемлемо, что вас не устраивает. Вы для себя должны это очень четко и ясно понять, что вот я не согласна с тем, что ты не поддерживаешь финансово. Это твоя дочь, это твоя семья. Я твоя жена, которую, так сказать, насильно тебе никто не заставлял брать в жены, так сказать, меня и так далее, и прочее. И твое отношение, и вот эти вот все слова, и твое поведение, отношение ко мне, ну, неприемлемо. Просто неприемлемо. Надо это человеку сказать. Поэтому, по этой причине, если ты не меняешься в ближайшее время, не собираешься что-то менять, значит, мы для тебя не являемся ценностью, не нужны тебе. Ну, до свидания тогда. Вот как-то так. Маша пишет нам. Очень жалко Таисию и ее дочку. Этот человек ведет себя не как муж и не как отец. Да уж, это точно. Так что вот написала Мария. Как же он себя ведет? Он ведет себя как, я не знаю кто. Ну, человек, который, так сказать, устроился, ему хорошо. И здесь он, так сказать, кусочек отгрызет от жизни, и еще где-то там тратит деньги на себя и на своих там, так сказать, других знакомых или на ту же самую девушку, которую, по всей видимости, и не собирался расставаться. Это все. Он живет, развлекаясь жизнью. Ну, а ребенок – это, так сказать, жена, это издержки, с которыми он мирится, потому что его устраивает, что у него есть крыша над головой, где его там, так сказать, как-то принимают, кормят, одевают, и, ну, и остальные вещи. Как-то вот, наверное, так. Вот еще у нас есть сообщение от Ника. Ник пишет: «Стыдно за наш мужской пол, когда слышишь про такое. У меня от двоюродной сестры немного похоже было. Она терпела-терпела, кончилось плохо. Даже не буду писать, что произошло, чтобы не пугать Таисию. Может, у нее до такого не дойдет. Только теперь у моей сестры, она сама инвалид, и за ней ухаживать надо. А у нее ребенок маленький, а муж ее сидит за то, что сделал». Ну вот как написал Ник. Ну вот я поэтому и говорю, что тревожно все это. Тревожно. Все это может очень плохо кончиться. Человек не чувствует, он не понимает, где черта проходит, где граница, что он ее уже перешел, эту границу. А если он этого не ощущает, то дальше я что хочу, то и ворочу. Может дойти до такого рукоприкладства, что вот как вот у сестры Ника получится. Не дай бог. Не дай бог. Поэтому, безусловно, надо как-то эту ситуацию решать.
Жизнь страшно, да, получается так, что людей не стыдятся, ни Бога не боятся и думают, что вот...
Все так и будет.
Да.
Все так и будет. Ну, а потом, Таисия, посмотрите, вот с такой прагматичной, здравой стороны. Ну, что этот человек вам дает? Вот вы живете с ним. Вот что вы видите с ним? Ласки нет. Заботы нет. Участия нет. Одни оскорбления. Так? Денег, поддержки финансовой тоже нет фактически. Еще
мало того, что нет поддержки, Сергей, она его содержит, получается.
Вот, она его, получается, содержит, если мы вас правильно поняли. Вы тянете его, там, или что-то он там где-то оплачивает, а вы откладываете.
Нет, но она даже продукты домой несет.
С другой стороны, тоже непонятно, да, если вы продукты домой тоже несете. То есть получается, что этот человек в вашей жизни делает?
В общем, смотрите, вот что, между прочим, получается, она пишет, что, заметьте, я у него не брала деньги и не беру.
Ну, вообще прекрасно. Вообще прекрасно, замечательно.
После как бы вот родов она вышла работать и опять не беру.
То есть она и раньше это
почему?
Делала. А почему? Вот вопрос. А почему? Это его святая обязанность. Вас кормить и ребенка, которого он родил. Понимаете? А он, наоборот, живет себе припеваючи. Если вы не брали и не берете...
И вот как раз устраивает.
Замечательно. Да красотища-то какая. Живет себе мужик. И в ус не дует, и денег не берут, и, так сказать, и кормят за даром.
Слушайте, тоже вот вопрос, вот как это может так быть, да, Сергей?
Я говорю, не
что
одной...
я имею в виду, что вот так вот вышла девушка замуж, да, ну, и как-то вот так стала строить свою жизнь, что как бы я все сама.
Ну, может, она так, так привыкла получается? Так вот сама вот все решать. Вот, ну, а человек понял, что это хорошо, и чего не берут денег, и не надо.
То есть, получается, Таисий, что в какой-то степени вы сами развратили его вот таким
может
вот.
Может быть. И я такие ситуации
то, что фактически
наблюдал.
Это же ответственность мужа содержать вообще-то семью, жену, тем более, когда ребенок появляется, да? А вы вообще все взвалили на себя.
Безусловно.
А он тогда кто вообще в этой семье?
Так вот
где
и
вот
и
его
получается.
Ответственность как главы семьи там и так далее?
А он посещает бесплатную столовую, прачечную. Так сказать, спит бесплатно. Все 33 удовольствия ему. И еще претензии предъявляет. Вот как получается. Где вы видели бесплатную столовую? Кто вас бесплатно кормит? Одевает, гладит, обувает, обстирывает. Спать укладывает в чистое белье. Где вы видели такое? А человек живет так. Если он так живет, да, безусловно, он дойдет до страшных ситуаций, когда что-то натворит такое, от чего мы потом будем переживать и страдать только. Я думаю, что в этой ситуации просто немыслимо продолжать такую жизнь. Ну вот как-то так можно посмотреть на эту ситуацию. Молитесь, друзья дорогие, как обычно мы просим, за Таисию, за ее мужа. И за многие семьи, которые порою в такой же ситуации вот находятся, как написал наш слушатель Ник, чтобы Бог сохранил жизни от безумия. И человек вот в тюрьму попал, например. Да, вот раньше-то остановиться надо было. Может быть, что-то можно было изменить. Вот. Ну, это то, что мы успели сегодня, наверное, на что успели сегодня ответить, если вдруг еще
я
хотите.
Тоже смотрю, что у нас времени-то уже практически нет.
Да, времени нет.
А у меня вот тут еще два письма.
Ну, будем надеяться, что на следующей передаче мы как-то будем отвечать на них. Что ж, друзья, просим вас молиться, потому что эти истории, они реальные, жизненные. За ними стоят реальные люди, реальные жизни.
Мне кажется, в нашей плесе фантазии такое вообще трудно придумать, да?
Да, и вот все это очень тревожно. Очень тревожно, и особенно для детей. Я всегда на их стороне в первую очередь. Потому что о них как бы мы меньше всего думаем. Взрослые, они, так сказать, в своем финансовом или еще каком-нибудь угаре, мы забываем о том, что они самые беззащитные существа на этой планете. Они зависят полностью от нас. Все, что у них
Сергей,
есть.
Но все-таки, ты знаешь, все-таки мне кажется, что вот при всем при этом, Таисе, наверное, серьезно надо подумать, как бы стоит ли ей продолжать жить дальше с этим человеком.
Конечно.
Просто надо очень жестко поставить какие-то условия свои, чтобы он задумался серьезно. Но, тем не менее, даже если она решит, что она с ним расстается, наверное, все-таки надо его простить для того, чтобы самой как бы уже даже потом... быть свободной, вот, чтобы не привязывать себя вот к этому прошлому.
Да. А мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.